Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что сейчас происходит на востоке Украины. Сегодня появилась информация, правда, со ссылкой пока только на ДНР, о том, что ВСУ готовит наступление по всей линии фронта в Донецком бассейне, как будто стягивается техника. Какие у вас сведения?
Те же, что и у вас. Ну, во-первых, технику там уже много раз показали, да, в том числе и в присутствии ОБСЕ в Авдеевке. То есть, она там действительно есть.
Да, значит, но если мы рассматриваем полноценное наступление по всему фронту, то это должно быть гораздо больше техники и войск.
Ну, как вы понимаете, два танка было обнаружено в Авдеевке только в одном дворе. А сколько их вообще по линии фронта, никто не знает. Вот. Ну, я, в принципе, сомневаюсь, что украинский генштаб отчитывается перед ДНР, ЛНР по поводу своих планов. А заявление о том, что Украина готовит наступление, в последние два года, скажем, из Донецка, из Луганска исходило очень много. Я не исключаю, что в определенные периоды Украина действительно готовила наступление, и что такие заявления делались для того, чтобы его предотвратить. Но, по крайней мере, сказать, что если в Донецке заявили, то, значит, послезавтра обязательно будет наступление, я не могу.
Хорошо. Сейчас вообще кто-то заинтересован в полномасштабном военном противостоянии или нет? Стороны скорее заинтересованы в том, чтобы сохранять некий паритет и обмениваться уколами.
Ну, это смотря кого мы подразумеваем под термином «стороны», потому что если мы говорим об официальных властях, допустим, Киева и ДНР, ЛНР, то, очевидно, они не заинтересованы в полномасштабном, именно в полномасштабном противостоянии, да, ну, хотя бы потому, что, во-первых, они находятся в рамках Минского процесса, во-вторых, ни Киев не может рассчитывать сломить сопротивление армии ДНР, ЛНР. Ни армия ДНР, ЛНР не может рассчитывать разгромить украинские войска и там, занять территории, ну, хотя бы там, левобережной Украины, да? Я уже не говорю обо всей Украине. А понятно, что если мы говорим о военном решении конфликта, то победа находится либо в полной оккупации ДНР, ЛНР для Киева, либо в захвате Киева и свержении нынешнего режима для ДНР, ЛНР. Так вот, эти цели ни для одних, ни для других недостижимы. Значит, ну и даже с точки зрения, так сказать, внутренней устойчивости, по большому счету, ни одним, ни другим война не нужна. Полномасштабная война. Вот, с другой стороны, в Киеве есть, кстати, люди, оппонирующие Порошенко, которые с удовольствием развяжут полномасштабный конфликт, даже его проиграют, ну, с учетом того, что ответственность все равно будет нести Порошенко. Ну и под соусом проигрыша боевых действий, да, свергнуть Петра Алексеевича.
Это кто? Праворадикальные силы или еще кто?
Ну, почему только праворадикальные силы? У Порошенко много оппонентов. У него есть, там, скажем, и Аваков оппонент, и Тимошенко оппонент, и Турчинов в какой-то степени его оппонент. То есть сейчас практически на Украине нет ни одного политика, который бы не входил бы непосредственно в команду президента, да, то есть не находился бы у него на службе, скажем, в администрации, и который бы не оппонировал Порошенко. Другое дело, что, скажем, та же Тимошенко, которая не располагает личными отрядами боевиков, заинтересована в том, чтобы смена власти прошла квазилегитимным путем. Ну, то есть, чтобы Порошенко назначил вначале досрочные парламентские выборы, потом, проиграв их, назначил бы досрочные президентские выборы, и таким образом просто осуществил бы передачу власти. Но Порошенко этого делать никогда не будет, потому что для него потеря власти означает потеря его экономических, политических возможностей и вообще тюрьму. Значит, есть другие люди, там тот же Аваков, который контролирует отряды боевиков. Ему, по большому счету, все равно, придется ли Порошенко свергать, что, конечно, нежелательно, но возможно, или от него добьются каких-то досрочных выборов, потому что это Тимошенко может думать, что она на выборах победит, потому что у нее сейчас рейтинг больше. Но на самом деле мы уже видели просто, что выборы проводятся по принципу «мои вооруженные люди контролируют этот участок, на этом участке я побеждаю, независимо от того, знает ли вообще местное население о моем существовании». Поскольку, опять-таки, вооруженные люди есть у Авакова, есть у Турчинова, там, есть, даже у Тикдыбока есть, значит, а у Тимошенко нету, то понятно, что она проиграет любому, кандидату, имеющему вооруженную опору. А уж эти самые контролеры вооруженных масс будут, кстати, бороться между собой. И дальше наиболее вероятный вариант, поскольку они контролируют более или менее компактные куски территории, что кто-то победит в Галиции, кто-то победит в Центральной Украине, там кто-то победит на юге. Значит, в результате они просто, кстати, создадут свои полунезависимые анклавы, при этом я даже не уверен, что не смогут сформировать центральную киевскую власть.
Хорошо, насколько происходящие события сейчас вообще могут как-то регулироваться извне, если понадобится какое-то вмешательство из стороны Брюсселя или со стороны Вашингтона?
Ну, понимаете, вы можете вмешиваться сколько угодно, да, то есть вы можете высказывать свое мнение там, и так далее, но если у вас нет конкретных рычагов влияния на конкретных политиков, а с моей точки зрения они уже утрачены и Брюсселем, и Вашингтоном, то к вам, конечно, можно прислушаться.
Национальный антикоррупционный комитет, который там создавался, ну он же так или иначе контролировался извне, и поэтому действовал более-менее независимо, разве нет?
Ну, извините, до тех пор, пока у вас есть влияние на конкретные политические структуры данной страны, то есть к вам склонен прислушиваться президент, парламент, там, и правительство, у вас, вы можете влиять хоть через Национальный антикоррупционный комитет, хоть через Генпрокуратуру, через кого угодно. Но как только к вам прислушиваться больше не склонны, но ради бога, пусть этот Национальный антикоррупционный комитет говорит все, что угодно. В крайнем случае, его и арестовать можно в полном составе. Значит, а повторяю, рычаги влияния исчезли, потому что денег Запад давать не хочет, политическую поддержку Киева он больше оказывать не хочет, дипломатическую поддержку Киева он больше оказывать не хочет, Европа погружена в свои проблемы, Соединенные Штаты погружены в свои проблемы. В лучшем случае они хотят, так сказать, торгануть Украиной в большом комплексе переговоров с Россией. То есть, ну, на что-то обменять. Значит, причем на что-то не очень даже существенное, поскольку вот дальше ее нести тяжело, да, а просто так выбрасывать актив, даже если он мусорный, жалко. Может быть, удастся кому-то впарить. Ну, давайте попробуем. В Киеве это, в общем-то, понимают, там не первый день уже пишут панические статьи, выступают с паническими заявлениями о том, что необходимо вновь привлечь внимание Запада, необходимо вновь заручиться его поддержкой и так далее. Но пока такой поддержки нет, киевские политики ничем Западу не обязаны.
Хорошо, Федерико Могилев. Ирине буквально сегодня превозносит опять Украину в повестку Дня Европы и говорит о том, что она тема номер один для всей Европы сегодня. Это что, просто пустая декларация?
Понимаете, Федерико Могерини только один из еврочиновников, да? А на самом деле решения в Европейском Союзе принимаются даже не на общеевропейском уровне. Значит, они принимаются, по сути дела, на национальном уровне, принимаются несколькими крупными игроками. А сейчас, когда Франция полупарализована вот приближающимися в апреле выборами, которые Оланд даже не проигрывает, он у них просто не идет, значит, фактически решения принимаются Германией сейчас. И Германии явно не до Украины. Порошенко съездил к Меркель и вынужден был сделать вид, что он прервал свой визит, потому что ему не с чем было выходить к прессе. Ему нечего было, кстати, говорить о том, что мы друг друга поддержали. А найти еврочиновника, который скажет, мы до сих пор поддерживаем Украину, ради бога. Знаете, как спрашивал Иосиф Виссарионович, а сколько у Могерини дивизий?
И вот здесь... Хорошо, просто пытаюсь. Только что мы разговаривали с господином Фисенко, который настаивал. Я пытался понять, на чем сейчас настаивает Киев, главная цель, чего добиваются. Ну и пока ключевое, о чем он многократно повторил, это необходимость полицейской миссии ОБСЕ там, на востоке Украины. Для чего?
Киев, как я вам уже говорил, разделен это, на...
Те самые дивизии, которые нужны?
Киев разделен на две части. Одной части нужна война любой ценой, потому что хоть выиграв, хоть проиграв, значит, они получают карт-бланш. В одном случае, если случилось чудо, они войну выиграли, да, они интегрировали Донбасс, и все у них хорошо, они победители. В другом случае, если они войну проиграли, причем развязали войну даже не с Донбассом, а с Россией, проиграли эту войну, они провели в изгнании, значит, и могут пожизненно и даже посмертно жить себе спокойно где-нибудь за рубежом.
Значит, жертвы агрессии.
Да, и очень, кстати, неплохо периодически за мзду малую, значит, выступать соответствующими заявлениями. Значит, есть другая часть, которая, в общем-то, ориентирована на Порошенко, и которыми не могут отказаться от Донбасса, но понимают, что военным путем они его не интегрируют. Значит, им надо найти политический выход. Вот они и пытаются интегрировать Донбасс при помощи там миссии ОБСЕ, когда стало понятно, что давление Соединенных Штатов и ЕС на Россию не увенчалось успехом и вообще, в общем-то, скукоживается. Тогда, ну, давайте введем миссию ОБСЕ. Значит, давайте пусть миссия ОБСЕ возьмет под свой контроль границу между Донбассом и Россией. Давайте потом сделаем еще один шаг, еще один шаг. Ну, и постепенно, каким-то образом, не мы тем так катанием, значит, вернем эти территории в состав Украины. Значит, вот, собственно, два самых варианта. И один, и второй вариант направлен на то, чтобы возвратить Киеву контроль над Донбассом, потому что это может либо для одних, либо для других стабилизировать ситуацию в Киеве. То есть, либо одни, либо другие могут выиграть свою внутриполитическую борьбу. Значит, вокруг этого сейчас все и вертится, потому что, по большому счету, с конца, даже со второй половины 2016 года, внешнеполитический фактор в решениях киевской власти играл все меньше и меньшую роль. А с победой Трампа, значит, с выходом на первый план внутренних проблем в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, он фактически ушел в ноль. Сейчас главную роль в решениях Киева играет внутриполитический фактор, играет, собственно, внутриполитическая борьба между различными группировками за контроль над президентским постом и за возможностью перераспределять собственность и финансы в свою пользу.
Почему вы не предполагаете, что ситуация так же стремительно может измениться вдруг? Потому что в администрации президента Трампа заключат для себя, что выгоднее все-таки держать Киев где-то поближе к себе для того, чтобы иметь возможность, ну, по-настоящему торговаться Российской Федерацией, если это понадобится.
Дело в том, что Трамп не просто пришел к власти, да? Он пришел к власти в упорной борьбе двух крупных группировок в американской элите. Это изоляционистов, которые ставили на Трампа, и глобалистов, которые ставили на Клинтон. Следовательно, Трамп в своем выборе не совсем свободен. И, собственно, когда он заявил свои, кстати, первые внешнеполитические приоритеты, то есть конфронтацию с Ираном, конфронтацию с Китаем, значит, это не только его выбор. Это выбор той группы, которую он его поставила. И он не может просто так передумать. Даже если у него не сложатся переговоры с Россией, даже если он не сможет найти с Россией компромисс, значит, он не может одновременно вступать в конфронтацию со всеми. А для группы, которая его выдвинула, важнейшим, кстати, оппонентом является Китай, у которого огромное позитивное сальдо, 350 миллиардов, если я не ошибаюсь, в торговле с Соединенными Штатами, который фактически сконцентрировал у себя всю бывшую американскую промышленность. Трамп же заявляет о необходимости вернуть промышленность на территорию Соединенных Штатов. Трамп заявляет о необходимости поддержать национального производителя. Поэтому даже если, повторяю, он не сможет с Россией договориться, у него не будет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать конфронтацию в том же стиле, в котором продолжал Обама. Обама выводил за скобки Китай и конфронтировал с Россией. Трамп собирается конфронтировать с Китаем, ему необходимо хоть так, хоть эдак вывести за скобки Россию. Поэтому у него просто не останется возможности для активного противодействия России на Украине, тем более, что, повторю, уже даже администрация Обамы на словах поддерживая, делая громкие заявления, сохраняя против России санкции, тем не менее в течение августа 2015 и до момента своего ухода выделила Украине через МВФ аж целый миллиард долларов. То есть за полтора года миллиард долларов при обещанных 17. Именно потому, что они потеряли интерес, они поняли, что финансирование, значит, этого проекта бессмысленно, он все равно проигрышный, и вот они его удерживали на плаву, значит, как рычаг давления на Россию. Трампу этот проект уже в любом случае не нужен, а без внешнего финансирования, без внешней поддержки он не жизнеспособен, потому что они начинают поедать сами себя.
Хорошо, предположим, что то, что вы говорите, соответствует действительности, что те группы, которые сейчас находятся за Трампом, они не заинтересованы в конфронтации с Российской Федерацией.
Они просто не могут себе позволить конфронтацию еще и с Российской Федерацией.
Но почему тогда, ну, какие симптомы все равно хочется уловить, да? Ну, час, переговоры Порошенко и Трампа все-таки продолжаются, и украинская сторона говорит, что даже больше часа. О чем тогда разговаривать? Потому что с Австралией не задался разговор 25 минут, все, здесь больше часа.
Украинская сторона может сказать, что переговоры длились и 2 часа. Тем не менее, там же на Украине, в общем-то, люди говорят, что Порошенко проговорил с Трампом около 20 минут. Но это, в общем-то, не суть важно, говорил он 20 минут или час. Значит, если бы украинская сторона получила бы какую-то четко выраженную, понятную поддержку со стороны Трампа, об этом было бы уже 10 раз заявлено, было бы сказано, Трамп обещал деньги, Трамп обещал оружие, Трамп обещал сохранение санкций, Трамп обещал одно, второе, третье, пятое, десятое. Пока что даже после заявления Тимошенко, которая реально общалась с Трампом, пусть 5 или 10 минут, но лицо в лицо, да? Когда Тимошенко заявила, что Трамп обещал сохранение санкций против России,
да.
Тут же, значит, Белый дом заявил, разговаривать с Тимошенко разговаривали, а обещать ничего не обещали.
Все, то есть это те симптомы, которые сейчас улавливают, в том числе и на Украине.
Безусловно. Я еще раз повторяю, паника на Украине началась уже давно, и чем дальше, тем она углубляется, потому что они не видят каких-то позитивных сигналов ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Брюсселя, ни со стороны Берлина. Значит, и главная идея, которая сейчас проводится украинским экспертным сообществом, украинскими СМИ, в том числе мейнстримовскими, ориентированными на поддержку нынешней власти, да и самой власти, мы должны вернуть внимание Европы и Соединенных Штатов.
Да.
Мы должны вновь получить поддержку. Извините, если у вас поддержка есть, вы будете говорить, что вы должны ее вновь получить.
Обострение с этим связываете?
Обострение я связываю с, как мы повторяю, с внутриполитическими проблемами, которые возникли или усугубились в результате того, что вот это внешнее влияние перестало стабилизировать ситуацию. То есть против Порошенко его оппоненты выступают давно, но до сих пор они побаивались выступать открыто, потому что Соединенные Штаты требовали стабильности. Значит, сейчас Соединенные Штаты руки убрали, Европа руки убрала, значит, о стабильности, ну, там говорят, давайте будем выполнять Минск, значит, и так далее, но непосредственно давление на украинские элиты уже не оказывается. И эти элиты все сильнее и сильнее погружаются во внутриполитическую борьбу за практически иссякшие ресурсы, вот за этот маленький пирожок, который остался и который на всех никак не поделить. Значит, Порошенко обострение надо было, потому что у него, из-под него выбили парламент, у него исчезла парламентская коалиция. И если бы он бы не устроил бы обострение в Донбассе, ему бы уже бы сказали, Петр Алексеевич, вот сейчас месяц по закону, и через месяц вы должны объявить досрочные парламентские выборы. Ему это не надо, он их проигрывает. А в условиях обострения, какие могут быть выборы, если Киев на каждом перекрестке кричит, что идет война, против него развязана агрессия? В условиях войны не проводятся парламентские выборы.
То, как ситуацию описываете вы, превращает Украину целиком в чемодан без ручки, о котором вы уже упоминали, не только для Европы, Соединенных Штатов, но и для Российской Федерации тоже. Но потому что сейчас вот втягиваться или вляпываться в эту историю не хочется совсем, если все соответствует действительности, то, как вы описываете.
А вы извините, Украина давно превратилась в чемодан без ручки для всех, потому что уже в 2014 году, сразу же после, кстати, возвращения Крыма в Россию, Соединенные Штаты и Европейский Союз в течение нескольких месяцев, еще до того, как они ввели какие бы то ни было санкции, на наивысшем официальном уровне заявляли, а если Россия нападет на Украину, то мы вмешиваться не будем. А если Россия нападет на Украину, то мы вмешиваться не будем. И так повторялось несколько раз подряд. То есть они давали совершенно, кстати, ясный сигнал. Приходите, берите и владейте. Потому что и в Вашингтоне, и в Брюсселе знали то же самое, что знали в Москве. Экономика разрушена. Значит, государство расколото. Примерно пополам. Гражданская война, пусть латентная, пусть еще не горячая, в нем уже все равно идет. И любой, кто попытается взять на себя обязанность стабилизации вот этой территории, государства, чего угодно, он завязнет там серьезно долго и свяжет там огромные ресурсы. И Соединенные Штаты, и Европейский Союз постоянно пытались перебросить Украину на российский баланс. А Россия постоянно от этого дела отступала. И сейчас ситуация свелась к тому, что со своего баланса Соединенные Штаты и Европейский Союз Украину сбросили, а Россия на свой баланс не приняла. Вот она сейчас и бултыхается между ними. Вот поэтому у них и возникает самое внутреннее противоречие. Если бы кто-то давал деньги на содержание и поддержание государственности, то этих бы денег бы хватало бы на разворовывание, на удовлетворение потребностей всех политических группировок, и там был бы мир бы и покой, никто бы сейчас бы под Порошенко бы кресло не шатал.
Тогда это превращается в территорию огромной политической и не только политической нестабильности с какими-то непредсказуемыми последствиями.
А почему превращается, если уже давно превратилось?
Хорошо, но какие-то дальнейшие возможные пути развития не присутствуют, нет?
Нет, ну, безусловно, в любом случае присутствуют какие-то пути развития. Другое другое дело, что на данном этапе они все негативны, потому что, с моей точки зрения, Украина до глубины своего кризиса еще не дошла. Пока что вот эта вот война в Донбассе использовалась киевским режимом как возможность избежать гражданской конфронтации внутри страны между уже майданными силами. То есть, как такой консолидирующий момент. Мы воюем против Донбасса, мы воюем против России, поэтому мы должны быть едины. Значит, но этот момент себя уже исчерпывает. Да? Значит, и Украина катится к гражданской войне всех против всех. Гражданская война уже между силами Майдана, к гражданскому противостоянию и к распаду. Значит, понятно, что это опять-таки негативный сценарий, это усугубляет положение на Украине. Но сам факт усугубления этого положения, если оно произойдет в 2017 году или даже в начале 2018 года, значит, делает более адекватным или должен сделать более адекватным позицию Европейского Союза. Потому что обходящие Украину газопроводы заработают в 2019 году. До этого времени 35% потребляемого Европой газа идет через Украину.
Значит, с кем-то договариваться нужно будет.
Значит, необходимо будет каким-то образом стабилизировать ситуацию. И опять-таки в таком случае не удается просто сбросить Украину на баланс России. Потому что Россия в войну не вступила, Россия находится в рамках Минского процесса, а Европа и Соединенные Штаты ответственны за правительство, которое они привели к власти, даже если это правительство потом сбросили в результате государственного переворота его же подельники. Поэтому в любом случае Европе придется финансировать любое восстановление Украины или любое поддержание там хотя бы видимой стабильности.
Зачем финансировать? Вы рассматриваете исключительно как пассив, но это же может быть и активом, это же огромная территория, где масса потребителей, в том числе и для той продукции, которая распространяется в Европе.
Вы знаете, если у вас нет денег, я вам все равно «Мерседес» не продам.
Подержанный? Пожалуйста.
Значит, если у вас нет денег и на подержанный, то вы и «Запорожец» не купите. Значит, а на Украине население откровенно обнищало и продолжает нищать дальше. Потому что только долги по коммунальным услугам и только за последние полгода выросли практически в 3 раза и достигли там астрономической суммы в 9 с лишним миллиардов гривен. И они продолжают расти. Значит, государственный долг продолжает расти. Население практически получает зарплату или пенсию в рамках оплаты примерно коммунальных услуг. Большая часть, конечно, кто-то получает значительно больше. Да? То есть огромное количество людей просто выведено за черту бедности и ничего не могут себе позволить покупать. Они могут только позволить себе стоять в очередях за бесплатным супом. То есть это не потребитель. До тех пор, пока у них нет денег, это не потребитель. Найдите, кто им даст деньги, тогда это будет привлекательный рынок.
Харьковчанин уже реагирует на то, что вы рассказываете. Вас как послушать, так жить не хочется. Ну, так все плохо на Украине, прям с голоду все помирают, пишет харьковчанин. Сгущаете вы краски, по его мнению.
Ну, я же не сказал, что они помирают с голоду. Я сказал, что у них нет денег на то, чтобы быть привлекательным рынком для европейских товаров.
Ну, экономика потихонечку начинает, ну, как это, нельзя сказать, чтобы восстанавливаться, но, по крайней мере, стабилизироваться.
Ну, знаете, стабилизироваться в районе нуля, это, конечно, прекрасно, но...
Есть от чего отталкиваться.
Да, но это не значит, что вы заработаете деньги. То есть, знаете, ложитесь, умирайте, все будет стабильно. Всегда говорили, что максимальная стабильность наступает на кладбище. Значит, я просто хочу напомнить, что еще в начале прошлого года украинское руководство заявляло, что, ну ладно, промышленность мы угробили, но мы будем великой аграрной сверхдержавой. В результате к концу года Украина не смогла выполнить свои обязательства по заключенным контрактам по поставкам зерна за рубеж. При том, что хлеб был выращен, то есть зерно было получено, оно лежало там на элеваторах, на складах там, и так далее, но его не смогли доставить в порты для того, чтобы вывезти, потому что инфраструктура, дорожные, шоссейные дороги, железные дороги не смогли перевести эти объемы, такие инфраструктуры разрушены и продолжают разрушаться дальше. Значит, даже аграрные сверхдержавы уже не стали. Мало вырастить помидоры, их надо кому-то продать.
Осталось только понять, как в нынешних обстоятельствах, ну, если, опять же, мы делаем скидку на то, что все то, как вы описываете, соответствует действительности, вообще вести себя Российской Федерации, потому что, ну, как-то мы уже взяли на себя обязательства по заботе о части территории. Это я мягко формулирую, да? Мы имеем в виду, прежде всего, Донецкий бассейн. Очень много вопросов возникает. И напомню, с нами сегодня президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, а после после этого вернемся и будем уже принимать в том числе и ваши вопросы. Напомню, телефон 84957373948, смс плюс 7925888948. Но это уже после информационного выпуска.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Давайте про Тимошенко коротко, потому что вот только что в новостях появилась информация о том, что она требует введения военного положения и официального уже объявления того, что Украина воюет с Российской Федерацией, а не только в каких-то речах без документов. Для чего?
Ну, во-первых, это показатель того, что ей ни о чем не удалось договориться с Трампом и не получить никакие заверения, да, потому что если бы ей бы там сказали, да, Юлия Владимировна, мы поддержим вас, идите на выборы, значит, сейчас мы Петру Алексеевичу позвоним и скажем, что надо проводить досрочные выборы, тогда бы ей бы война была не нужна. А так, открытая война, да еще и с Россией, это просто механизм, при помощи которого можно убрать Порошенко с должности. Я еще раз повторяю, что контролируемая война, которая шла в Донбассе там, в течение недели, и сейчас постепенно прекращается, потому что обстрелы продолжаются, но идут на спад, да? Порошенко была необходима, он таким образом минимизировал внутреннюю оппозицию, получал время для давления на нее. Но Порошенко не нужна продолжительная война, Порошенко не нужна полномасштабная война, и уж, конечно, Порошенко не нужна война с Россией, потому что это немедленно ставит под вопрос его существования как президента.
Но это при условии, что Российская Федерация поддержит вот это заявление, что мы, мол, воюем с вами, и давайте уже, да, действительно встретимся на поле боя. Но этого же не произойдет.
Нет, естественно, если будет продолжаться, значит, ситуация, мы воюем с Россией, и мы это признаем, но мы России войну не объявляем, то, естественно, Российская Федерация не будет объявлять войну Украине, да? Но если Украина заявит, что она воюет с Российской Федерацией и объявит войну России, то тут деваться некуда, войну объявили.
Хорошо, давайте будем принимать в том числе и телефонные звонки. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон 84957373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и наш телеграм работает, говорит МСК-бот. Все это латиницей в одно слово. Находите, присоединяйтесь и пишите. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире,
добрый
пожалуйста.
День, Вадим, Подмосковье. Ростислав, вот скажите, вот террористическая активность ВСУ и всех там подразделений на территории республик, она уже достигла, зашкалила. А почему, неужели нельзя наиболее щирых там на территории Украины тоже пощипать? Спасибо.
Ну, начнем с того, что террористическая активность, кстати, ВСУ, она проистекает оттуда же, откуда проистекали террористические обстрелы, значит, в течение всех этих двух лет существования Минского мира. То есть Украине необходимо, чтобы мир был расторгнут или нарушен ДНР, ЛНР, тогда Киев может говорить, Минск-2 закончился, давайте идти к Минску-3, чего он все время пытается добиться, то есть изменить условия соглашения. Значит, поэтому, естественно, ищутся все, способы давления. А с точки зрения, давайте ответим, да, ну, во-первых, кого убить, значит, Авакова, Порошенко скажет спасибо. Значит, убить Порошенко, Аваков скажет спасибо. Значит, вести террористическую деятельность там где-то в прифронтовой зоне, да, против полевых командиров. Значит, ну, во-первых, точно так же, как ДНР, ЛНР заменяет своих убитых полевых командиров, и от этого боеспособность войск практически не меняется. Точно так же и Украина будет заменять своих убитых полевых командиров, но при этом будет верещать на весь мир, что против нее ведется террористическая война при поддержке России, а то и России. Значит, то есть политические издержки, значит, от этого достаточно серьезные, а, в общем, такого-то там военного значения, это подобного рода террористические акты не имеют.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, да, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Ростислав, не явилась ли ошибкой, что в свое время, когда могли в 14-м и позже отодвинуть фронт в более безлюдные районы, чтобы отодвинуть боевые действия от агломераций, не было ли это ошибкой в свое время?
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, что значит «могли», да? Вот смогли в 2015 году срезать Дебальцевский выступ, но бои шли продолжительные, кровопролитные. Кстати, армии ДНР, ЛНР понесли достаточно серьезные потери. Значит, ведь если вы послушаете просто заявления там, сторонников войны, которые есть в ДНР, ЛНР, да, и которые говорят, ну, нам надо сейчас пойти в наступление и куда-нибудь там отодвинуть украинские войска, то они всегда говорят, что мы должны пойти в наступление, а Россия должна нас поддержать. То есть, по сути дела, Россия должна послать войска и открыто принять участие в украинском гражданском конфликте. По-другому отодвинуть линию фронта не получится, потому что с двух сторон стоят примерно эквивалентные силы, они могут там захватить одну деревню, да, может быть, могут захватить один город, но отодвинуть куда-то линию фронта слишком далеко они не в состоянии. Кроме того, все-таки надо понимать, что война идет не в Сибири, значит, а на Украине, которая, ну, там нет таких безлюдных территорий, да, если вы отодвинули войска от одного города, то они находятся под другим городом, значит, и тогда там обстрелам подвергается какая-то другая городская агломерация. Если, конечно, действовать по принципу, ну, в Донецке уже натерпелись, теперь давайте пусть потерпят в другом месте, значит, может быть, это, сказать, метод, но это все равно не результат.
Еще 7373948, слушаем сейчас вас, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, если предположить, что в 2018 году в России вдруг приходит адекватное руководство, неужели все не наладится на Украине?
Спасибо, принимается.
Я вообще-то не понял, какое отношение имеет российское руководство к тому, что происходит на Украине.
Ну, мысль следующая, значит, сейчас у власти в России неадекватные люди, вот если придут к власти адекватные, тогда и Украине будет жить проще.
Ну и что, они примут закон о том, чтобы Украине было жить проще?
Откроют границы для украинских товаров, не будут препятствовать дрейфу в сторону Европейского Союза, ну, как у нас принято думать.
Ну, хорошо, да, можно открыть границы для украинских товаров хоть сейчас, но товаров уже не осталось. Украина убила свою собственную промышленность, чем она собирается торговать? Там, скажем, завод Антонова давно не выпускает самолеты. Значит, Моторсич уже прекратила выпускать, по сути дела, вертолетные двигатели. Харьковский самый ХТЗ уже не в состоянии производить танки, он только ремонтирует там, значит, с использованием старых корпусов. А что, собственно, Украина будет нам продавать на украинских рынках? Опять-таки, а кто мешает киевскому руководству сегодня дрейфовать в сторону Европы? Значит, по-моему, только Европа отказывается принимать Украину. А так, пожалуйста, дрейфуй сколько угодно. Вот хочет Порошенко провести референдум о членстве в НАТО, пусть проведет. И что, НАТО его после этого примет? Точно так же примет, как принял Европейский Союз. А что, это Россия запрещала Европейскому Союзу дать Украине безвизовый режим, по поводу которого так убиваются до сих пор украинские власти? Да, пожалуйста, пусть дают. Хоть год назад, хоть полтора года назад, хоть 10 лет назад. Это же проблема Европы, а не сама, а не России.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А неизвестно ли что-нибудь более подробно о Тимошенко? Вот откуда она родом, какая у нее семья, там папа, мама, дети и прочее?
Это как-то должно влиять на ее политическое будущее, возможно?
Ну, да, пожалуйста. Да, ну, Тимошенко родом из небогатой семьи из Днепропетровска, там до сих пор в ее владении, по-моему, находится двухкомнатная хрущевка, в которой она родилась и прожила первые 20 лет своей жизни, семья там смешанная в национальном смысле, там и армяне есть, и русские есть, ну, что-то кто угодно, поэтому какая разница действительно, кто она и откуда?
Возможно, не знаю. Ну, хорошо, давайте еще примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ваш гость говорил, что если, допустим, донецкие пойдут, то они говорят, России помоги, а зачем, да? Хочу напомнить и вашему гостю, и радиослушателям пресс-конференцию Путина 4 марта 2014 года, где он прямым текстом сказал, что если население юго-востока Украины попросит о помощи, а заявление президента о разрешении вводе войск у нас уже есть, и Совет Федерации подтвердил, дал разрешение, фактически обещание помощи было. И люди поднялись на юго-востоке, потому что они слышали это обещание о помощи, но их обманули.
Значит, начнем с того, что заявление президента, да, которое, кстати, недавно было опубликовано, потому что его запросила Украина, Организация Объединенных Наций, его, так сказать, предоставила, значит, было сделано...
Вы про Януковича заявление,
да? Да, было сделано, когда Янукович находился уже в Ростове. Значит, ну, с точки зрения, вообще-то, норм международного права, да, когда президент страны, просящий о помощи, находится на моей территории в полной от меня зависимости и фактически не исполняет свои обязанности, то это, в общем-то, достаточно, так сказать, скользкое заявление с просьбой о помощи. Это первое. А второе, я хочу напомнить, что Россия, в общем-то, была готова даже на таких условиях предоставить помощь Украине. Но, во-первых, Януковича просили вначале разогнать Майдан. Значит, он отказался. Януковича просили остаться в Харькове, значит, и работать президентом, ну, хотя бы части Украины, да, хоть остаться легитимным президентом на ее территории. Он отказался. Януковича просили остаться хотя бы в Крыму и вызвать туда правительство, значит, и руководить Украиной оттуда. Он тоже отказался. После чего, после его бегства, значит, собрался парламент, причем вместе с представителями партии
регионов.
Януковича, да, партии регионов, причем их там было большинство подавляющее, значит, и проголосовал за отстранение Януковича от власти. Это, конечно, было неконституционное голосование, но, тем не менее, представительский орган, значит, собрал кворум, значит, и принял соответствующее решение. Этот орган изменил состав правительства и так далее. И парламент на тот момент, в общем-то, сохранял свою легитимность. Мы, конечно, можем говорить там, что он голосовал под дулами автоматов и так далее. Это правда. Но, тем не менее, для мирового сообщества был законодательный орган данного государства, который принял ряд решений и который взял на себя ответственность за судьбу государства. И противопоставляя это, так сказать, заявлению Януковича из Ростова, в общем-то, как-то не складывалось с отправкой войск. И опять-таки, а куда должны были прийти войска? В Донецк и Луганск? Донецк и Луганск и так защищены, причем защищены именно при помощи Российской Федерации. Никто не сомневается, что сотни танков, там, артиллерийских орудий, значит, тысячи снарядов, миллионы патронов и так далее в Донецке и в Луганске нашли не на земле и не под землей. Они откуда-то туда были поставлены, точно так же, как ГСМ, запчасти и т.д. и т.п. А прийти в Харьков, в Днепропетровск, во все остальные города, а там местная элита заявила, что они подчиняются Киеву. Местные органы власти, все поголовно, сказали, что они подчиняются Киеву. На Украине была продемонстрирована полная стабильность. Сохранившиеся легитимные облсоветы, сохранившиеся легитимные областные госадминистрации, сохранившиеся легитимные органы власти в городах, они все сказали, да, мы подчиняемся. Значит, и самое, куда должна была прийти Россия? Если получилось, что Янукович один на Украине сказали, да он просто сбежал, мы не знаем почему. Они же до сих пор продолжают повторять. Его никто не трогал, он сбежал. Значит, и это, в общем-то, это была позиция, продемонстрированная мировому сообществу. Это была консолидированная позиция украинских элит. Так в такой ситуации действительно ввод российских войск выглядел бы как неспровоцированная агрессия и оккупация суверенного государства, которое просто изменило политику.
Возвращаемся на восток Украины. Так а он-то сейчас где? Кому? Перспективы-то?
Значит, повторяю, у нас есть, да, Минские соглашения, которые никто никогда не думал выполнять.
И да, ими очень удобно прикрываться в случае чего.
И не предполагал, что они будут кем-то выполнены, потому что они прописаны так, что ни одна, ни другая сторона их выполнить не может. То есть, если бы Киев выполнил бы свою часть, то в таком случае мы бы сейчас находились в позиции Киева и не могли бы выполнить свою часть. Вот. Значит, но эти соглашения дают возможность, значит, ждать в относительно стабильной ситуации, когда крупномасштабные боевые действия не ведутся. Периодически наступают вот такие вот обострения, да, как сейчас, но это не полномасштабная война и не полномасштабная война с задействованием комплекса российских вооруженных сил, а по-другому бы не получилось, если бы война бы перешла бы в горячую фазу, значит, в полномасштабную горячую фазу. Значит, эти Минские соглашения дают возможность дождаться, и мы фактически дождались того момента, когда Украина потеряла полностью внешнеполитическую поддержку, и когда гражданская война начинает уходить с Донбасса и переходить на другие территории, территории Украины. И это уже не гражданская война пророссийских и проевропейских сил. Это уже гражданская война проевропейских сил друг с другом. И это уже перестает быть, еще не писал, но перестает быть головной болью Востока Украины и России. Это становится головной болью Западной Украины и Европы.
Вы здесь сознательно пережидаете?
В смысле?
Ну, вы же президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования.
Это у вас так написано.
А так?
У меня в кармане пиджака лежит российский паспорт.
Это был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Спасибо, приходите еще.